Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На этих днях в столице Румынии, Бухаресте, прошел ставший уже традиционным 5-й форум «Европа-Россия». Этот форум, инициатором которого является Восточный институт, одна из польских исследовательских организаций, известная проведением экономического форума в польской Кринице, проходит в одной из европейских столиц уже традиционно, 5-й раз. Приезжают на него политики, исследователи, журналисты из различных стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, естественно, самой России, бывших советских республик. Вот тоже вчера, собственно, прилетел из Бухареста. У меня свои впечатления о происшедшем. Но, разумеется, я хотел бы вас не с ними познакомить сегодня, а с впечатлениями гостей форума из разных стран. И сегодня в нашем эфире участвует редактор американского журнала Reason Magazine Кэти Янг. Здравствуйте, Кэти.
Здравствуйте.
И французский исследователь, директор группы по исследованиям России, Украины и Белоруссии в департаменте по региональным исследованиям директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти. Здравствуйте, Карина.
Здравствуйте.
И вот мой первый вопрос к вам обеим. Вот сами впечатления от этого форума, получился ли диалог? Потому что вот лично у меня сложилось впечатление, что вот российского участия на уровне людей, принимающих решения, определяющих будущее этой страны, как-то там все-таки не доставало. Начнем с вас, Кэти.
Ну, вы знаете, мне кажется, что с одной стороны было очень интересно, конечно. И мне кажется, это очень ценное где-то мероприятие. Но мне кажется, что диалога все-таки не совсем получилось. Мне кажется, ну вот у меня, например, впечатление вот от российской стороны, во-первых, вот что любая вот критика в адрес чего-то происходящего в России воспринималось очень как-то, ну, так вот, в штыки. Знаете, вот я вам просто могу привести такой небольшой пример. Когда вот у меня было выступление в рамках сессии о демократии и свободе прессы, и мне кажется, что я так, кстати, постаралась так очень сделать что-то сбалансированное и сказать, что вот у нас тоже есть проблемы, но вот есть в России все-таки много проблем с цензурой. И вот ответ модератора, который был с российской стороны, был примерно такой, что, ну, вот знаете, спасибо, что вы все-таки вот не только вот поливали Россию. То есть любая, мне кажется, вот такая вот какая-то критика происходящая воспринимается как вот, знаете, нас поливают, там нас обижают, и это немножко разочаровывает, честно говоря.
А вы как, Карина, считаете, действительно ли российские участники как-то опасаются критики собственной страны и своих позиций?
Я бы сказала, что в основном диалог был ограничен, потому что, в принципе, на такой конференции, учитывая число участников и российских, и европейских, американцев и так далее, конечно, нельзя ожидать вот такой полноценный диалог и обстоятельный по всем вопросам. Но, с другой стороны, вот этот ограниченный диалог или назовем его дискуссией, точнее, все-таки в каком-то смысле получилось. Я второй раз участвую в форуме «Европа-России». Первый раз это был в Риме, год тому назад. Сейчас в Бухаресте. И мне кажется, вы знаете, что, безусловно, ситуация безумно усложнилась за это время. Я имею в виду ситуацию, связанную с войной в Грузии, ситуация, связанная с газовой войной между Киевом и Москвой, вот от которой пострадали очень многие европейские страны. И тем не менее, несмотря на это осложнение, мы в этом году видели более разнородную публика со стороны России. Вот, я имею в виду и представителей официальных кругов, и из академических кругов. Мне показалось, что был в этом году более разнообразное мнение со стороны российских участников, представлено на этом форуме.
Продолжим диалог с Кэти Янг и Кариной Стакетти сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли суд над организаторами выставки «Запрет на искусство 2006» очередной формой расправы над инакомыслием? Об этом говорим с адвокатом подсудимых Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Редактор американского журнала Reason Magazine Кэти Янг и французская исследовательница Карина Стакетти в программе «Время гостей». Мы беседуем о пятом форуме «Россия-Европа», который прошел на днях в румынской столице Бухаресте. Кэти, вот госпожа Стакетти уже назвала некие точки, такие вот, я бы сказал, кипения в отношениях между Российской Федерацией и Западом. Энергетика и...
Я это тоже заметила. И война в Грузии, конечно.
Да, Игорь, и война в Грузии, да. Но вот тут возникает вопрос, а можно ли найти компромисс, когда речь идет об этих проблемах?
Ну, это, конечно, хороший вопрос. У меня, кстати, вот было такое пожелание, кстати, и мне кажется, что было бы хорошо пригласить немножко больше, может быть, представителей, вот даже какой-то серьезной все-таки оппозиции в России. Мне кажется, что это бы тоже добавило что-то к диалогу. Хотя я понимаю, что это, может быть, сделать сложно, когда приезжают там официальные лица, но мне кажется, это все-таки невозможно. А что касается взаимопонимания, ну, я согласна, что этого, конечно, достичь сложно, но мне кажется, что тут иногда, может быть, даже как-то и не было попыток взаимопонимания, к сожалению. И не было попыток как-то взглянуть на другую сторону. Причем, ну, может быть, я не права, но мне показалось, что все-таки это вот нежелание понимания все-таки, по-моему, больше было с официальной российской стороны.
Карина, вот президент Саркози, когда был Кавказский конфликт, он как раз искал понимание между Москвой и Тбилиси, ну и в конце концов достиг какого-то, по крайней мере, ну, градуса успокоения ситуации, да? Я не скажу, что это 36,6, но это так 37,2, уже не 39,5. Может быть, надо было от этой температуры отталкиваться, когда идет поиск вот, пути понимания между Россией и Западом на Кавказе?
Вы знаете, мне кажется, что главная задача, которая сейчас стоит перед всех, которую нужно решать, и это с августа месяца прошлого года, это проблема восстановления доверия. Доверие было сильно подорвано. Это было подорвано, конечно, с тех пор, как российские войска вторглись в Грузию. И потом новый удар был нанесен с войной, с газовой войной. Ну, в общем-то, как можно себе представить, что сейчас, в ближайшие месяцы, можно восстановить это доверие? Я лично, это мое личное мнение, думаю, что это будет очень и очень болезненный процесс. И в этом смысле форум, мне кажется, показал именно вот болезненность этого процесса. Мы внимательно, я очень внимательно слушал, как выступали вот со стороны России разные люди. Они причем пытались развивать как раз эту тему и показать, что можно было бы ожидать больше ущерб. И они, в общем-то, эти выступающие, вот, мне, то есть, считали, что, в принципе, ну и хуже могло бы быть. И сейчас у нас нет санкций, и мы можем продолжить вот наше сотрудничество. Ну, вы знаете, это, в принципе, по-моему, мало кого это убедило, вот эта аргументация. Потому что, я повторяю, очень сильно и глубокие раны. Причем сейчас непонятно, как процессы будут развивать, потому что если хотя бы посмотреть на текущие переговоры для того, чтобы найти способ решения конфликта в Абхазии и в Осетии, мы, конечно, видим, что с российской стороны нет конструктивного предложения, нет конструктивного диалога. Наоборот, военное присутствие усилилось, инфраструктуры военные, которые там были развернуты, которые развернулись, сильно мешают, вот, конечно. И сейчас вообще я бы себе, в общем-то, для себя я делаю такой вывод, что нельзя как бы ускорить процесс, в котором переплетены разные, разнородные там вопросы. Основной вопрос для нас, для европейца, это отношение с соседними странами, в основном Украина, конечно, Грузия, только что об этом говорил, ну и тоже Молдова. Посмотрим, как ситуация там будет развиваться.
Катя, вот вы говорили о том, что надо приглашать представителей оппозиции настоящего, но это сложно делать, когда приезжают официальные лица. Вот вопрос первый. А где в России эта настоящая оппозиция, которая пользовалась бы действительно общественным признанием? А вопрос второй. А где вы видели в Бухаресте официальных лиц?
Ну, вы знаете, официальные лица я имею в виду, конечно, не с самого высокого уровня, то есть с российского, потому что как раз, например, с румынской и с польской стороны там были такие лица действительно весьма высокого уровня. Ну, я имею в виду просто представители, вот люди, связанные с администрацией президента, вот с такими как бы, ну, мейнстримными, как можно сказать, там агентствами новостей, вот там и прочими учреждениями. Что касается вот того, что мне кажется такой, ну, все-таки более-менее респектабельной оппозицией, ну, во-первых, например, мне кажется, что вот такие люди, как, допустим, Борис Немцов, я понимаю, что, может быть, он не имеет какой-то массовой базы в России в данный момент, но все-таки, мне кажется, он представляет собой определенную часть вот все-таки мнения, которое тоже было бы интересно послушать. Ну и вот, например, если брать из журналистов, вот, допустим, у меня вот, опять же, моя сессия касательно СМИ, вот там российские представители были, ну, исключительно вот такого, ну, я бы сказала, истеблишментного, такой проправительственного толка. Вот, конечно, было бы, мне кажется, очень интересно, если бы там, допустим, были такие люди, как вот господин Дмитрий Муратов из «Новой газеты», или, скажем, Алексей Венедиктов с «Радио Москвы», вот какие-то такие другие голоса. Я могу быстро добавить по поводу того, что сказала Карина, вот то, что она сказала насчет этих мотивов, что вот еще, мол, не так плохо получилось. Знаете, это мне напомнило русский анекдот, разница между оптимистом и пессимистом. Вы, может быть, помните, что пессимист — это тот, кто говорит, что, ну, все уже так плохо, что хуже уже быть не может. А оптимист говорит, да нет, может, может. Вот это мне просто вызвало у меня в памяти вот то, как прокомментировала Карина. У меня есть еще пара соображений, но я просто, если вы хотите задать еще один вопрос...
Просто вы можете продолжать, если хотите.
Хорошо. Я хотела сказать, вот у меня, например, возникло такое впечатление, опять же, слушая представителей российской стороны, что вот такое очень сильное как бы чувство вот обиды, знаете, что вот нас несправедливо рисуют в роли вот, так сказать, агрессивной стороны, нас несправедливо рисуют вот в роли чего-то обидчика, и вот на это вот такая очень чувствительная реакция на любые даже, опять же, попытки вот критики. И, по-моему, нет совершенно попыток вот посмотреть, а может быть, вот есть какие-то причины объективные, по которым это происходит. И вот, знаете, я еще, если могу добавить вот момент из таких кулуарных разговоров во время одного из перерывов, который на меня произвел некоторое впечатление. Вот мне случилось поговорить с господином, который был связан с институтом менеджмента, по-моему, при администрации президента, и вот там был такой разговор, я и он, и еще одна дама, и когда зашел разговор о Грузии, и вот он тоже утверждал так очень пылко, что вот все так западные СМИ там очень несправедливо смотрели на роль России, и когда я указала на то, что вот тут несколько вот еще сыграло роль и то, что сначала там со стороны России назывались какие-то огромные цифры вот погибших в Южной Осетии, там 1500 человек, а потом оказалось, что, в общем, там все-таки порядка ближе, там, может быть, к 150, то он стал так совершенно так настойчиво утверждать, что да нет, вообще все так и есть, вот действительно 1500 человек, там просто еще не все подтверждены фамилии, но никто этого не опровергал, хотя, насколько я понимаю, в российских СМИ уже самих там появлялась информация, что все-таки там вообще подтверждено, все же с осетинской стороны было 142 погибших. И вот это меня несколько ошеломило, знаете, когда с таким натиском, так сказать, защищается, по-моему, уже чисто дискредитированная версия событий, то это как-то удручает. И опять же, в смысле возможности какого-то диалога и взаимопонимания. А это действительно господин был лицом официальным, я бы сказала.
Карина, может быть, тут дело в том, что есть вот разное восприятие реальности, определенные представителями российской политической, предпринимательской элиты. Вот тот последний эпизод, который рассказала госпожа Янг, она, может быть, привела просто пример определенного невежества. Но есть как бы моменты, когда люди прекрасно знают информацию и, тем не менее, стараются совершенно иначе воспринимать мир. И, может быть, в этом есть проблема непонимания.
Мне кажется, что, конечно, есть проблема, во-первых, с восприятием реальности. И тут мы, конечно, послушали там в Букаресте от разных выступающих целые легенды, ну, те легенды, которые мы слушаем уже несколько месяцев по поводу того, как все началось в Грузии, как вот Россия спасла население и все такое. Но я бы сказала, понимаете, если вот ваши ожидания не такие высокие, и вообще если учесть вот, в общем-то, должность этих выступающих, вот их мнение распространенное, я бы сказал, что мы все-таки смогли кое-что обсудить. Но, тем не менее, конечно, нельзя говорить о том, что у нас были очень глубокие дискуссии. В этом смысле я хотела бы добавить следующее. Мне кажется, что, тем не менее, и это сравнение как раз с теми дискуссиями, которые мы имели в Риме год тому назад, на этом же форуме, фактор экономического, социального кризиса, который разразился с сентября в России, конечно, играет большую роль на поведении выступающих. И тут мы, конечно, слушали, имели возможность слушать разных выступающих, необходимость инвестировать в Россию, необходимость подумать об очень конструктивных проектах, конечно, в области сферы энергетики и так далее. Я хотела в этом смысле объяснить, мне кажется, что это тоже важно со стороны вот европейских участников, которые принимали участие в дискуссии, что вот, понимаете, наше восприятие России изменилось. Не только из-за Грузии, не только из-за Украины, но из-за того, что Россия сейчас находится в состоянии кризиса. И последствия этого сильного кризиса мы пока не знаем точно, что из этого точно выйдет и когда. Этот кризис надолго, мне кажется. С сентября месяца прошлого года мы наблюдаем обвал многих показателей и сильное потрясение для реального сектора экономики. Отсюда вытекает ряд вопросов, связано с эволюцией, не только эволюцией политического режима, если можно так его называть, или политический финансовый режим, с развитием общества. Короче, с развитием в России в ближайшие годы, и мне кажется, что тут, конечно, это было меньшинство, скорее всего, это было вот в кулуарах, а не на пленарных заседаниях, не на секциях. Мы не имели возможность дискутировать вот эти пункты, вот эти моменты с участниками из России, конечно, скорее всего, и в основном с представителями академических кругов и с журналистами. И мне кажется, что тут для меня это было очень полезно, иметь с ними возможность обсудить эти проблемы.
А вы знаете, Кэти, что как раз в российской власти, я бы сказал, ждут с большим нетерпением восстановления американской экономики, считая, что вот тут-то уже для России вновь появится возможность жить на нефтедоллары, и о всем этом кризисе можно будет забыть, как о страшном сне.
Да, это я, правда, такого, я об этом, может быть, не шло разговора, но я понимаю, что, конечно, такие настроения есть. И я согласна с Кариной, что, конечно, кризис, я, правда, не была, это мой первый вот этот форум, я надеюсь, что не последний, потому что я, опять же, должна сказать, что, несмотря на вот все эти, как бы, ограниченные возможности диалога, все же это было очень интересно и, мне кажется, в некотором роде продуктивно. Ну, и мне кажется, что, знаете, даже вот этот менталитет со стороны некоторых российских представителей, ну, это может быть вот даже тяжело как бы вести диалог, но это вообще полезно, мне кажется, для многих западных людей, для западных журналистов, для западных академиков, вот тоже все-таки, ну, понять, вот, каков этот менталитет, и вот видеть его как бы вплотную. Знаете, потому что у меня вот были такие моменты, это, может быть, не сильно отличается там от того, что я читаю в прессе, и там вижу иногда по российскому телевидению, но все-таки, когда вот разговариваю с человеком вплотную, впрямую, то это действительно тоже полезный опыт.
Отличается личное общение от того, что человек говорит официально?
Ну, иногда отличается, а иногда наоборот, знаете, вот как раз вот открывает глаза, как бы вот такой интересный момент, что, может быть, и не отличается, и что это не просто официозная вот точка зрения, высказываемая, скажем, там в эфире или в прессе, но она действительно кажется такой вот вполне прочувствованной. И вот я тут еще могу добавить, и опять же, я не хочу, чтобы вот так вот получалось так, что я вот там огульно критикую.
Добавите после новостей. Продолжим беседу с Кэти Янг и Кариной Стакетти сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». А мне осталось только вам напомнить, что Ирина Лагулина сегодня в 10 вечера, с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня, в пятницу предложит вам следующие темы в своем радиожурнале «Время и мир». «Школа выживания». Последствия экономического кризиса в США, плохой банк для проблемных долгов, откуда исходит угроза Европы, Аль-Каида исламского Магриба и книги для школьников в горе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Химкинский журналист Михаил Бекетов пока останется в реабилитационном центре, заявили Интерфаксу в Министерстве здравоохранения и социального развития. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Никто из жителей садового товарищества «Зеленая роща» в Ленинградской области не пострадал. Идет проверка инцидента. В Москве задержан сотрудник милиции, сбивший 13 мая насмерть беременную женщину. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, в субботу Роману Жирову будет предъявлено обвинение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства прекратить выпрашивать у России поддержку и начать искать свое счастье в другой части планеты. Заявление прозвучало после того, как Москва отказала Минску в предоставлении кредита. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС на саммите в середине июня может рассмотреть вопрос о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия, сообщило южнокорейское агентство. Это шестой запуск за пять дней после ядерных испытаний, произведенных в КНДР. Пакистанские военные заявили, что отбили у талибов еще один укрепленный пункт – деревню Пеучар в долине Сват на северо-западе страны. По сообщению командования, за минувшие сутки убиты около 30 боевиков. Власти Ирана обвиняют США и Израиль в организации взрыва в мечети в городе Захидан на юго-востоке страны. В результате взрыва в четверг погибли не менее 20 человек, более 100 были ранены. Чеченка, мать четырех детей, устроила самосожжение в Испании в знак протеста против выселения из бесплатной квартиры, предоставленной Красным Крестом, передает корреспондент Радио Свобода. Спад экономики США в первом квартале нынешнего года, по уточненным данным, составил 5,7%. В городе Щучье Курганской области открылся завод по уничтожению химического оружия.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы беседуем о прошедшем в Бухаресте форуме «Европа-Россия». Гостья наша, редактор журнала Reason Magazine Кэти Янг, американского журнала, и французская исследовательница, руководитель отдела исследований России, Украины и Евразии, Департамента региональных исследований, Директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти. Вы хотели что-то добавить, Кэти, но перед тем, как
Я, кстати, могу просто уточнить, чтобы люди не подумали, что у меня, так сказать, более возвышенный такой титул, чем на самом деле есть. Я не главный редактор, а просто член редколлегии.
А я сказал, постоянный... что вы редактор, я не сказал, что вы главный редактор.
Вот, да, я просто, чтобы уточнить. Но я, хотела вот сказать, что такой момент тоже бросился мне в глаза с российской стороны, и опять же с этим пришлось столкнуться вот тоже в кулуарах. Момент вот все-таки такого, сохранившегося до сих пор, такого несколько вот этого имперского мышления, о котором мы слышим, и мне вот пришлось его тоже наблюдать так вот в кулуарах воочию, когда там был такой вот коротенький диалог, я не буду называть там фамилии, но, в общем, разговор двух людей, одного с российской стороны и дама, которая была членом эстонского парламента. И он, я подошла, там он ее представил, и так сказал это самое, что вот еще один представитель постсоветского пространства. На что эта женщина из Эстонии, член парламента, сказала, извините, не постсоветского пространства, а вполне полноправный член Европейского Союза. И тут он, так усмехнувшись, сказал, нет, все-таки я бы сказал постсоветского пространства. Это где-то, конечно, вроде как юмор, так и такая шутка, мне кажется, что шутка не очень корректная и где-то, в общем, выражающая все-таки существующее вот мышление, что все же эти страны, они как бы вот так и остаются вот в этой вот сфере. Это вот мне запомнилось.
Спасибо. Хочу напомнить наши телефоны слушателям. +7 903 743 2801 это телефон для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. И телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России телефон. Но, Карина, может быть, дело в том, когда речь идет о постсоветском пространстве, что Запад просто отказывает России в той естественной роли, которую российское руководство видит во влиянии со своей страны на соседние страны. Вот точно так же, как у Великобритании есть британское содружество, у Франции мир франкоязычных стран, так и у России есть соседний мир стран, где говорят по-русски, где немало живет русского населения и людей, тяготеющих к русской культуре. И Россия тут старается иметь свои позиции, в том числе и позиции влияния на политическую и экономическую жизнь. В Москве, я так понимаю, считают, что это вполне естественно, что неестественно все остальное.
Вы понимаете, в общем-то, это понятие естественно, оно очень растяжимое. Поэтому я бы сказала так, что, конечно, потеря империи это до сих пор такой комплекс, от которого страдают многие россияне. И, к сожалению, мы видели и сами французы, и другие вот страны, которые потеряли свои колонии, очень долгие годы пострадали. Но, понимаете, дело в том, что Вот уже 17 лет, как Советский Союз уже не существует. И, конечно, если не исходить из того, что это была самая большая геополитическая травматизма этого века, мне кажется, что если мы сегодня хотим найти точки соприкосновения между Россией и США в этом пространстве, для этого есть поле, есть действительно серьезные сюжеты. Но проблема состоит в том, что когда вы развязываете войну, когда вы навязываете свою политику, когда вы прибегаете к насилиям и к таким способам шантажа, как мы видели в разных странах того региона, который общее принято сейчас в Европе называть общее соседство, мы не можем себе представить, как будет развивать конструктивные кооперации, точнее сотрудничество между ЕС и Россией. Для этого есть очень много сейчас преград, и нам нужно будет их преодолеть. Но в ближайшее будущее у меня такое ощущение, что как раз ЕС будет преследовать три цели, когда речь идет как раз о постсоветском пространстве. Во-первых, мне кажется, что ЕС, как и США, должен поддержать курс на конструктивный, одновременно критический диалог с Россией. Поступая таким образом, ЕС будет все больше и больше показать свою собственную силу и защищать свои интересы. А подобный курс вполне подходит для того, чтобы защитить ценности стран-членов ЕС. Между прочим, эти ценности идентичны тем, которые Россия взяла на себя обязательство разделить. А в рамках ООН, ОБСЕ и Совет Европы, и в ближайшие годы, я думаю, ЕС будет сосредотачиваться на свою собственную политику, а не испытывать надежду на какие-то перемены внутри России. Это первое такое мое замечание. Второе замечание – это то, что, конечно, проблема конфликтов, которые, кстати, не замороженных, и я бы посоветовала больше не использовать как раз это слово, эти конфликты суверенитета, если можно так их обозначить по-русски, я не знаю, как это правильно звучит по-русски, но я имею в виду, что кризис Грузии, Абхазии, Осетии, Южная Осетия, Транснистрия, Нагорный Карабах. Это просто это такие вечные проблемы, с которыми мы сталкиваемся с распада Советского Союза. И за все это время, к сожалению, мы не видели со стороны России попытки, несмотря на то, что были созданы группы для переговоров, я, например, называю Минсковую группу насчет Нагорного Карабаха, мы не видели со стороны России конструктивного подхода к разрешению этих конфликтов. Как это будет сейчас после Грузии, я себе представляю. Поэтому мы будем, я думаю, в Европе сейчас сосредотачивать на как раз эти проблемы. И, конечно, проблемы энергетического сектора для нас очень важны. Потому что Кавказ стал такой нестабильный регион. И тут мы будем, конечно, способствовать решению нашего зависимости от России. И я думаю, что будет ускорение некоторых проектов, которые позволят европейцам диверсифицировать источники снабжения насчет газа, и скорее всего, тоже стоит внутренний рынок в Европе, который позволит реагировать на монополию «Газпром» и так далее. Поэтому это очень-очень важный вопрос. И третий момент, который я тут, и последний, думаю, что, конечно, эти приоритеты, безусловно, должны быть приоритеты страны ЕС, но для этого, безусловно, надо обязательно заботиться о единстве вот политики член ЕС. И в этом смысле нам нужно больше и больше сосредотачиваться на это единство, особенно в области в энергетическом секторе, извините.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот, к сожалению, большинство слушателей вашего радио не могут смотреть BBC или CNN, потому что, и, видимо, ваши гости также не смотрят эти каналы, потому что уже в течение нескольких лет там говорят о пытках водой, которые применяются в американских тюрьмах, или о том, как американская авиация совместно с авиацией НАТО ежемесячно практически бомбят деревни в Афганистане и уничтожают там гражданское население. Поэтому, говоря о правах человека и об этих европейских ценностях, хочется вспомнить ту корову, которая бы мычала, да лучше бы помолчала, понимаете? Это чистоплюйство, рассчитано на людей, которые не знают ситуации в Европе.
Чистоплюйство. Чистоплюйство – прекрасная фраза, синоним слова ковровые бомбардировки.
Да.
Да, вот оно, это вот оно.
Да, вот о том, как людей клали на доску и заливали им 4 литра воды, знаете? Вот о том, что творилось в американских тюрьмах последние 8 лет. А потом нам начинают говорить про Россию, насколько она плоха. Пусть они займутся своими делами у себя дома.
А вы считаете, что если, допустим, мы имеем информацию о такого рода событиях, то таким образом то, что происходит в российской пенитенциарной системе, да, это нормально? Или ковровые бомбардировки северокавказских городов – это чистоплюйство, я так понимаю, Александр, да?
Давайте вспомним ковровые бомбардировки НАТО в Югославии. Это началось раньше по времени, наверное.
А вы никогда не видели фотографии Белграда подождите. И фотографии городов Северного... Александр, давайте я дам гостю вам ответить, потому что я считаю, что вы уже задали свой вопрос. Слово «чистоплюйство» прозвучало, прекрасное слово. Андрей Юнаевич Вышинский, я помню его еще в 1937 году, на процессах показательных использовал. Карина, пожалуйста.
Я бы сказала, что тут есть, конечно, недоразумение. Мы уже несколько минут объясняем, в чем состоит у нас просто проблема. Дело в том, что мы никак не показываем и не сосредотачиваем на проблемы России. Но для нас Россия это очень сложный партнер, это комплексный партнер. И те проблемы, которые накапливаются, заставляют нас все больше, больше и больше думать о том, как можно действительно восстановить доверие. Поэтому, мне кажется, тут не нужно волноваться о том, что мы тыкаем или показываем одних и не думаем о себе. Прошу прощения, мне кажется, что я очень хорошо информированная о том, что происходит в BBC, CNN, я прошу прощения, это не аргумент. И последнее, извините, но дело в том, что если мы говорим о современных конфликтах, мы, конечно, должны думать о том, что происходило в Чечне в основном. А это не так давно происходило, между прочим.
Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Добрый вечер. Извините, у меня такой солдатско-имперский вопрос.
Прекрасно.
У нас вечер
таких вопросов сегодня, да.
У меня есть некоторые сомнения в запрещении химического оружия. Вопрос в том, что в случае применения бактериологического оружия, так сказать, для последующей дезинфекции, эффективно ли применение химического оружия?
Я вот не понимаю, кто из моих гостей должен вам ответить на этот вопрос? Вот я не
там
понимаю.
Военный специалист.
Она не военный специалист.
А ну извините, да, пожалуйста.
Екатерина, вы не будете отвечать, говорить о химическом оружии? Я не знаю, почему вообще вы должны, честно говоря. Но я как-то... Вот к вам, кстати, есть... такой вопрос по пейджеру. То, что наши по ТВ врут, мы уже привыкли. Вот в Америке CNN и NBC не сообщили, что Грузия напала на Цхинвал, а потом сразу сказали, что Россия совершила агрессию. А как во Франции показывали эти события 8 числа? Константин Череповец.
Общения были о том, что Грузия напала. Это, кстати, тоже неправильно.
Да,
это
я был,
о
да.
том, что Грузия напала.
Было и по и западным каналам об этом тоже говорили.
Конечно, говорили. Это тоже несколько превратное представление.
Карина, а скажите, во Франции тоже говорили об этом?
Вы знаете, мне кажется, что тут мы, конечно, не будем возвращаться систематически к тому, что происходило в августе. Но я бы хотела бы подчеркивать, что журналисты сделали замечательную работу, и французы были очень хорошо информированы о том, что происходило в Грузии и что происходило в Южной Осетии. Поэтому тут можно только приветствовать журналистов. И я думаю, что нет никаких вопросов по этому поводу у нас.
Послушаем Александра из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. А я вот хотел тоже вот по поводу событий там в Чечне. Вот в Европе там, значит, есть журналы, которые говорят о людях, подорвавшихся на противопехотных минах. Вот в России статистики такой нету.
Ну, а вопрос?
Вопрос? Ну вот я об этом хотел сказать, что защемляются права россиян, потому что утаиваются сведения.
Ну, я понял, да. Да, я понял. Вот это вот, это, наверное, к вам скорее вопрос адресован, Карина, если я так понимаю. Но вопрос о противопехотных минах, это же вопрос, в общем, который всю жизнь обсуждался, на Западе в том числе.
Вы знаете, я считаю, что я не буду отвечать на подобные вопросы, потому что они нас отвлекают от как раз сюжета сегодняшнего дня. И я еще раз хотела бы повторить, что мы... В принципе, стараемся понять то, что происходит в России. Я думаю, что очень многие люди сегодня заинтересованы в том, чтобы действительно расширить и развивать отношения с Россией. Но для этого есть, конечно, несколько вопросов, которые нам нужно решить совместно. Поэтому давайте не будем такие ненужные вопросы там о минах и так далее, и о химических оружиях. И во-вторых, это вообще я не работаю в этой области, я в основном политолог.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте. А мы, американцы, хотим защитить Европу и Белоруссию, Украину, например, от имперских амбиций России, от Ирана. Для этого мы еще надеемся поставить радар в Чехии и, может быть, даже дать кредит Украине и Белоруссии, денежные кредиты, на определенных условиях. И вот что вы думаете о том, что Америке и Европе нужно больше сотрудничать в области безопасности и во всех областях?
А вы американец, я не понимаю? Это к вам, Кэти, вопрос. Это было воспроизводство такой американской позиции. Так ее подает российское телевидение, так что можете вполне... воспринимать...
Вы знаете, вопрос... мне кажется, что Соединенные Штаты, в общем-то, налаживают вполне такие добрые отношения с многими странами Восточной Европы и бывшего СССР. Просто, опять же, тут часто есть с российской стороны такая ментальность, что если хорошие отношения налаживаются с Америкой, то это непременно должно быть в пику России. Я можно коротенький ответ по поводу чистоплюйства, да, и что сами вы хорошие, да. Дело в том, что ведь эти вопросы, которые звонящие, я забыла, как его звали, Александр, по-моему.
Александр, да.
Да, по поводу пыток водой, по поводу гибели гражданских лиц в бомбардировках. Ведь дело в том, что все это обсуждалось очень широко именно в американских СМИ. Ведь эти, в общем-то, все это, что предъявляются все эти нарушения прав человека, это все обнародовали именно американские СМИ. Так что этот диалог внутри как раз ведется, и он ведется сейчас на высшем уровне, когда Обама ставит вопрос о том, что надо расследовать. Так что здесь как раз есть внутренний диалог. Мне кажется, что, к сожалению, его часто не хватает внутри России по поводу сходных проблем. Так что, знаете, мне кажется, что, ну, конечно, когда начинают применяться такие понятия, как чистоплюйство, ну, вот что говорить. Кстати, я да, могу добавить, что вот в Америке тоже есть такие вот крайне правые, как бы у нас это лица, которые тоже считают, что, а вот все эти разговоры там о пытках заключенных, это, ну, у нас нет такого слова чистоплюйство.
Ну, вот надо ввести, да, хорошее слово.
Но эквиваленты есть. Так что, знаете, это вот такая сходная весьма ментальность, к сожалению, но вот она часто, по-моему, с российской стороны идет как такая вот почти официальная. И это, конечно, вот довольно удручающе.
Послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Россия не оставляет попыток подорвать демократическое устройство в Грузии и на Украине. Последние события, связанные с безобразным поведением грузинской оппозиции, которая явно совершенно ведет себя так, как будто бы не существует никаких национальных интересов Грузии, пытается сделать вид, что в Грузии нет демократии. То же самое происходит и на Украине, когда известно, вот сейчас появились уже сведения о том, что медиа в Крыму, газеты в Крыму финансируются Россией с тем, чтобы устраивать там нечто вроде заговора по отъему Крыма от Украины. Мало того, Россия предпринимает...
Да, задайте вопрос, Валерий. Или я так понимаю, что вы сказали это, вот по сути, да?
И еще одна деталь, Виталий...
Времени нету, но вы посмотрите на часы, пожалуйста. Я дам возможность Карине вам ответить, потому что это другая вот часть, я бы сказал, другая форма восприятия реальности, да?
Мне кажется, что, вы знаете, тут очень много можно... говорить, но я буду ограничиваться вот как раз. Вот если мы берем сейчас проблемы с Украиной, ну, что происходит? Сейчас стоит проблема финансирования закупок газа. Не так давно правительство России сказало, что опасается повторения газового конфликта начала года. Какие-то предложения были сделаны для того, чтобы помогли Украине финансировать. Вот. Понимаете, это хотя бы этот пример, и я буду ограничиваться примером Украины, говорит о том, что нестабильность вот, поддерживается подобными заявлениями. И я думаю, что проблема газа действительно очень остро стоит сейчас и в ближайшие месяцы будет стоять.
Юрий Алексеевич из Москвы. Здрасте, будьте любезны.
Добрый день. Спасибо. Интересная передача. Я вас давно, в общем, постоянно стараюсь слушать. Но у меня вопрос не по теме сейчас такой.
А почему не по теме, если мы заканчиваем эфир?
Да, я буквально одну секундочку.
Да.
Меня коробит уже давно употребление словосочетания «как бы». Вы обращайте внимание. «Как бы». Я как бы сказал, я как бы шел, я как бы упал, как бы правительство приняло законы. И все как бы.
Ну, это такой мир сейчас. Он как бы... Это как бы стабильность. Понимаете? А как это еще выразить? Вот мы проводим как бы дискуссию. Вот это вот так оно и есть. Вот согласитесь, Кэти, что то, что происходило в Бухаресте, это как бы дискуссия.
Да, вот такие слова, это может быть действительно где-то указывает на вот на действительную природу происходящего. Так что, может быть, слова такие появляются не случайно, хотя они раздражают.
Да, я понимаю слушателя, но вот потому что по-другому трудно объяснить процесс.
Да, конечно,
потому что дискуссия вроде бы есть, а ее с другой стороны и нет.
Да.
Экономическая стабильность вроде бы есть, а ее вроде бы как будто бы и нет. Кризис да. как бы закончился, а ну, он да. продолжается. Ну как? Как бы мы беседуем об этом? Владимир из Москвы.
Да.
Я прошу прощения за излишнюю ироничность, но вот как бы приходится шутить в сложной ситуации? Владимир, будьте любезны.
Алло, я в эфире, да?
Да, только будьте кратки, я уже...
Совершенно краток. Будьте добры. Вот ответьте мне на один вопрос, который, я думаю, интересен очень много. Вот скажите, пожалуйста, вот почему товарищ... этот самый Ходорковский сидит в тюрьме, А товарищ Абрамович, в отличие от товарища Ходорковского, не сидит.
А это был риторический вопрос, на него
это
он не
риторический.
Никто не ответил.
Алло, алло. Да. Вот я вам задаю вопрос, дослушайте, пожалуйста. А вы вот свою собеседницу спросите, просто интересно, что она ответит.
Что? На вот, вот так вот и спросить, Карина, почему Ходорковский сидит в тюрьме, а Абрамович нет?
А я думаю, что это действительно вопрос риторический. И, по-моему, знаете, это опять же, да, как в том старом анекдоте, когда человек сдает пустые листовки и говорит, а что писать, и так все ясно.
И так все ясно, вот, да, вот совершенно, да.
Тут тоже и так все ясно. Вот если у вас есть минутка, я хотела быстро прокомментировать про сферу доверия, то есть сферу влияния. Вот и этот весь вопрос. Вот очень хорошее было заявление одного как раз американского, но живущего в Восточной Европе, по-моему, это он сказал, Марк Эллен Боден на конференции, что вот надо строить не сферы влияния, а сферы доверия.
Да,
вот именно так должны строиться отношения с соседями. А вот потом был очень смешной момент, когда один российский гость хотел вот на другой сессии хотел процитировать это, и он оговорился и сказал вместо сферы доверия сфера давления. Он, правда, потом тут же поправился и сказал,
это была такая фрейдистская оговорка.
Оговорка ничего себе. И действительно, мол, он даже тут сказал, что, к сожалению, на самом деле часто строится именно так. Но действительно, вот, ну, чисто по Фрейду, знаете, лучше не придумаешь. Так что мне кажется, что вот это вот должен быть ответ. Действительно стремиться к сферам доверия. Потому что пока что мне кажется, что Россия, к сожалению, вот мы сейчас слышали, с Белоруссией тоже уже там все стало плохо. По-моему, портит часто своими действиями отношения с соседями. И, в общем, не так все-таки строится как раз, в общем-то, нормальные,
да,
отношения.
Да, спасибо. Ну вот, кстати говоря, Карина, вы заметили, что даже вот по реакции слушателей видно, что с одной стороны нету доверия к внешним партнерам, а с другой стороны нету доверия общества к собственной власти. То есть либо туда, либо сюда. Но вот доверие вообще утрачено как категория.
Мне кажется, что в основном вопрос — это большая неуверенность в будущее. И мне кажется, что эти риторические вопросы, они как раз отражают вот очень некомфортные ситуации сейчас для людей, которые, в общем-то, последние 8 лет почувствовали улучшение своей жизни, в основном в экономическом плане, и которые сейчас видят, как все больше и больше страна уже катится. Поэтому я бы сказала, что нам нужно, как бы, извините, больше общаться и постараться как раз это недопонимание, вот, эти недоразумения разрешить через диалог.
Завершу на этом программу, поставлю точку, поблагодарю своих уважаемых собеседниц, члена редколлегии журнала Reason Magazine Кэти Янг и руководителя отдела исследований России, Украины и Евразии Департамента региональных исследований Директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Карину Стакетти за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Темы выпуска. Открылся процесс над организаторами выставки «Запретное искусство». Судебное заседание обернулось скандалом. Новоизбранный президент Литвы Далия Грибаускайте дает интервью радио «Свобода». И Киев и Севастополь разошлись во мнениях по школьным вопросам.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дондуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах «Свободы».
Что думает «Живой журнал» о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».